То есть есть такие вопросы, которые закрыты, так сказать, в какой-то степени. Нету ясности в них, проще говоря, до конца. Вот. Ну.
То есть, я так понимаю, несущественно эти вопросы,
Ну
может быть,
да,
они
да.
спасения особого значения не имеют, то есть, я
Да.
так понимаю.
Нет. То есть они как бы не имеют ясности до конца, есть как бы есть предположение, может так, может эдак. Вот. Но кто-то держится, допустим, может держаться такой точки зрения, другой, другой. Вот. Ну и люди, если, так сказать, в мире живут, то и нет вопросов. То есть мирно воспринимают как бы разные точки зрения, которые допустимы по той причине, что они не влияют на спасение души человека. То есть на нравственное состояние души его не влияют. То есть это вот если человек может, как оно влияет на нравственное состояние души? Если вот человек держится, допустим, от точки зрения, к примеру, вот ну, значит, там змей тот был, который он был в раю там, это было животное, это было, так сказать, вот так вот. И поэтому все, кто не так думает, они еретики. И все, и начинают по этому поводу, так сказать, там воевать, разделяться, и вот так вот. Вот это уже получается человек, который сел на самость, на гордый дух. Он несущественный вопрос возвел в догмат, который не влияет на спасение души людей. Возвел какой-то догмат, вот, и стал из этого спорить, ругаться, разделяться. Вот это уже получается, тогда оно становится существенным в плане того, что, как говорится, ну, что если, так сказать, придерживаться вот такой точки зрения и на этом основании, так сказать, с людьми ругаться, разделяться, вот так вот, тогда оно становится существенным для этих людей по той причине, что они через это ищут дух самоутверждения. То есть они на гордости сидят и ее удовлетворение ищут. Тогда этот вопрос становится для них погибельным, для их душ. И те, которые, так сказать, из-за этого вопроса начинают со всеми там спорить, ругаться, разделяться, тогда он для них является как бы камнем преткновения, погибельным для них становится. По той причине, что они через этот несущественный вопрос ищут удовлетворение своего самостно-гордостного духа. Вот поэтому. А так, человек может. А если люди там, ну, кто-то там, допустим, думает, что я думаю, что это было животное, там, может, вот так, то-то-то. А другой говорит, думает там, может, животное, может, и нет, может, а я думаю, что это там, допустим, ну, к примеру, дьявол там был, и вот так, он так приступил, там, типа, Писание называют. Вот так вот. Ну, хорошо, люди, так сказать, один так меня не выражает, другой так. Ну, не спорят, не ругаются из-за этого, просто дальше в мире пребывают, понимая, что это вопросы, как бы, могут, ну, богословские какие-то споры чисто вести в мирном духе, как говорится, по этим вопросам. Но не разделяются там, такое, что там не спорят, как говорится, в гневе там или анафеме друг друга не предают там и так далее, вот. А чисто такой, как бы, мирный спор, вот так вот. Вот такой объективный мирный спор рассуждают. То есть вот такое допустимо, это нормально. Вот. И человек другого, человека с другой точки зрения, он воспринимает, так сказать, где-то поговорили, поспорили там чего-то, а потом спокойно оставили и дальше, так сказать, себе мирно живут, общаются и так далее. Вот, потому что они понимают, что это вопрос, как бы, ну, чисто, ну, как бы он несущественный, не влияет на спасение души, вот. То есть это отвлеченный такой вопрос, богословский отвлеченный вопрос, вот так вот, который не влияет на спасение души людей. То есть есть такие вопросы, много таких вопросов может быть, и люди могут там в чем-то не соглашаться с друг другом, но при этом они мирно живут, существуют, и тут ничего такого нет. Вот. Вот когда кто-то этот вопрос возведет в догмат, и другие начнут по этой причине отделяться, разделяться там или анафеме предавать, вот тогда это люди, которые это встали на такой путь и начинают так действовать. Вот тогда это они как бы одержимые становятся. То есть гордыню свою поставляют превыше и удовлетворение ищут. И всякий вот последующий за такими, он попадается в эту же самую гордыню. Вот так вот. А есть вопросы существенного порядка и характера, от которых зависит спасение души. И надо, как говорится, или так, или так. Потому что они влияют на нравственное состояние души человека. Такие вопросы. Поэтому по ним нужно, как говорится, на какой-то конкретный период времени жизни людей, церкви на земле, общества человеческого, нужно иметь точный, как говорится, такой ответ, что вот так-то это. И держаться этого, так сказать, ответа четко, строго, вот так. Вот. Ну, к примеру, вопрос вот сергианства. Это вопрос уже, ну, как сказать, на данный момент времени исторический. Это вопрос, он касается спасения душ людей, потому что он влияет на их нравственное и душевное состояние. Но если бы у нас была другая обстановка в мире, то есть, к примеру, власть, которая бы была на момент времени, то есть нормальная власть, люди при ней жили нормально там, и с этой властью церковь там имела бы общение, в нормальных отношениях состояла, по той причине, что, ну, вот как было, допустим, до революции, вот. И церковь в нормальных отношениях состояла по той причине, что, ну, не было таких каких-то общих таких положений там, направления власти на такое как бы явное какое-то там сжигание совести и прочее, вот это вот, то есть такая бы постоянная тенденция не была. Вот оно не бывали какие-то случаи, моменты там местного характера, где-то чего-то, это всегда в жизни людей присутствует. Вот, это, то есть надо это понимать, различать. И другое дело, когда в общем позиция направления власти, в общем ее, она погибельная для людей. Вот бывают какие-то как бы ошибки, как немощи. У нас тоже бывают вот у человека немощи, грехи немощи. А есть грехи смертные. Вот тот же самый принцип. Если у власти грехи немощи, то они бывают у всех. А если грехи, грех смертный, то есть общее положение направления становится погибельным для душ людей, вот, тогда это уже вопрос становится, как говорится, нравственным. Он переходит в область нравственной на данный момент времени, периода жизни церкви на земле. Ну и вообще человеческого общества. Потому что от него, от решения этого вопроса зависит, пойдешь ты по пути добра или пойдешь ты по пути зла. Вот. А бывает то, когда, вот, как я говорил, до революции, допустим, власть была, общее направление было, то есть нормальным, в общем таким, то, хотя и были какие-то грехи, там, немощи, так сказать, вот, местного характера, то если бы кто-то по вопросу, допустим, сергианства, вот такой власти, там, вот такой, там, высказывался бы, что это не так, а вот так, вот, и придерживался этого вопроса, ну, при этом кто-то бы спорили, это, то есть друг с другом там, ну, не разделялись и не отделялись, то тогда этот вопрос, как говорится, он бы не влиял на спасение душ людей, которые придерживались, допустим, такой неправильной позиции какой-то. Почему? Потому что у них перед лицом их не было такого искушения, не нужно было это решать. Вопрос как бы, он не влиял на нравственное состояние их душ, потому что реально не было такого искушения. То есть это был на тот момент времени такой отвлеченный вопрос. Он не было нужды в решении его на тот момент времени. Вот чего. То есть конкретно на данный момент времени нет в нем нужды. Он может понадобиться в будущем решать этот вопрос, но на данный момент времени нету нужды. И люди могут выражаться неправильно по каким-то таким вопросам. Вот. Но хотя они, так сказать, являются существенными, но в определенный период времени. Вот так вот. Когда перед лицом общества человеческого или церкви оказывается вот такое искушение, вот тогда, да, он становится существенным. И от этого зависит нравственное состояние душ человеческих, от решения этого вопроса. А когда перед лицом людей не стоит этого искушения, то тогда решение его, оно не влияет на них. Вот. То есть каждому периоду жизни церкви, человеческого общества, церкви на земле, вот, какие-то свои искушения, какие-то свои, так сказать, что ли, вопросы, которые надо решить для общества на данный момент времени, для церкви. Вот. И от решения их зависит нравственное состояние души людей, душ людей. Или того или иного человека души. Ну, то есть, или пойдет он по пути добра, или пойдет по пути зла. Вот так вот. То есть это вопрос, так сказать, порядка и характера уже становится существенным. Вот так вот. Ну, то есть, к примеру, ересь, любая возникшая там, допустим, какая-то там, ну, в период жизни, там, в период церкви, там, тех первых веков, допустим, ереси, там, или средний, там, 4-й, 5-й, там, 7-й век, ереси возникали, вот. Но они решались, или как бы не решались, могли решаться там, или как бы до того момента времени, до того момента времени. По этому вопросу могли высказываться и даже святые какие-то, не совсем правильно в чем-то. Но этот вопрос не возникал, не стоял, как говорится, не разделялись, не стоял остро перед лицом общества церкви. То есть не являлся существенным на тот момент времени. То есть из-за него не разделялись. А потом стали раз отделились по этому вопросу и стали, так сказать, утверждать, что это именно вот так. Но на самом деле это заблуждение. То есть они поймались на самомнении, на духе самоуверенности. И через это и стали искать в духе. То есть это люди, которые ловятся вот на таких неправильностях, это люди, которые не борются со своим самомнением, со страстью высокоумия, самомнение, высокоумие, со страстью духа самоуверенного, и ищут в духе самоутверждение, чтобы удовлетворять самостно-гордостный дух. И вот они на такие вопросы могут ловиться. И уловляясь на них, начинают через посредство решения их неправильного. То есть они неправильно решают этот вопрос, неправильные выводы приходят, там делают, к неправильным выводам приходят и делают, так сказать, вот такие-то, так сказать, как бы выводы, но они неверные, неправильные. И они из-за этого начинают, так сказать, это утверждать, что вот это, то есть это правильная вера там, и так далее. Из-за этого начинают разделяться, всех заставляют принимать вот так вот и так далее. Вот тогда этот вопрос из разряда несущественного переходит в разряд или в категорию существенных вопросов, касающихся спасения души. Тогда уже эта ересь становится погибельной для душ человеческих. И погибельность ее именно из-за чего? Из-за того, что люди, которые неправильно ее решили, вот этот вопрос, они сидят на самостно-гордостном духе. И они пошли по пути удовлетворения этого самостно-гордостного духа. Вот в чем погибельность этого вопроса. Вот, все, вот почему он стал погибельным. Потому что они ищут удовлетворение самостно-гордостного духа и пошли по этому пути. И по этой причине эти люди, они не могут удовлетворять, они не могут правильно, так сказать, иметь настрой души верный, правильный, не имеют. И отсюда всех последующих им научают или учат неправильному настрою души и воспитывают в людях. Учат неправильной, как говорится, нравственности. Вот. То есть и отсюда, получается, заводят людей в состояние самообольщения и духовной прелести. Вот почему оно становится погибельным для души. Вот почему, то есть дело не в том, что это неправильные какие-то там изречения, там, учения в плане ереси, там, вот это вот, а в том, что люди через это начинают искать удовлетворение своего самостно-гордостного духа. Вот почему оно становится погибельным для душ человеческих. Вот так вот. А если же люди в чем-то неправильно высказываются, вот сейчас, допустим, кто-то может чего-то там неправильно говорить по отношению к каких-то вопросах. Это же не так, что мы должны знать ответы на все вот абсолютно вопросы. Абсолютно нет. И правильные ответы типа иметь на все абсолютно вопросы. Нет, этого не требуется для спасения души. То есть кто-то может неправильно на что-то там отвечать, на какой-то вопрос там говорить, придерживаться чего-то неправильно. Но если человек из-за этого там высказал свое мнение, он не спорит, не ругается, там, не разделяется от этого. Вот. То есть тогда оно у него является своего рода как предположением, но не убеждением. Вот. То есть он не является по духу еретиком, потому что он через этот неправильное свое высказывание какое-то, он не ищет дух самоутверждения. Вот почему он не является еретиком. Вот так вот. Когда человек начинает искать вот это вот как бы неправильный настрой духа, неверные чувства душевные искать, когда он через это начинает удовлетворять в себе вот этот дух самоутверждения искать, удовлетворять вот этот первородный грех, вот тогда этот вопрос, то есть этот человек как бы встает на путь погибели и всех последующих ему туда же ведет. Вот так вот. Здесь тоже как бы категоричность такая, что кто-то неправильно чего-то был там в вопросах каких-то. Ну, заблуждался. К примеру, люди, которые заблуждались в плане советской власти, допустим, там, или того же Путина, путинской вот этой власти современной. Вот. Потом люди поняли, прозрели. Вот. И, короче говоря, прозрели, разочаровались, стали раскаиваться в этом, пришли к раскаянию, то, в принципе, нужно и принимать от людей это раскаяние, а не так, что, типа, все, они вот такие были, вот так вот. Поэтому все, не принимать их в наше сообщество. Вот. Они все, так сказать, уже все предатели их, не это самое, вот так вот. И в итоге, получается, это фарисеи гордые, которые праведность свою на самостно-гордостном духе сидят. И праведность свою на этом духе, в общем-то, содержат. И поэтому каких-то, кто там в каких-то вопросах, типа грешник, пали, неправильно там порешили отсюда, неправильно поступили, и получились в их глазах они грешники, типа. То фарисейское сообщество их, так сказать, как отступивших уже все, не принимает. Хотя те уже разочаровались и пришли к покаянию там. Все, типа, ну, они грешники. А грешники эти, так сказать, которые пали вот тогда, они не могут уже все, так сказать. Один раз все, попали, теперь мы им все не верим, больше никогда. Вот это уже фарисейский гордый дух, который, так сказать, свое стояние, типа, что и мы стоим в этом вопросе, допустим, вот так вот по-правильному, и вот это свое состояние он вменяет себе, дает этому самоцен, и через это в духе самоутверждается. И поэтому те, кто не так был, если падал в этом вопросе, так сказать, неправильно был, если он приходит, разочаровывается, приходит к раскаянию, там возвращается, уходит от этого, то есть перестает поддерживать это решение, то есть вот такой вот этот вопрос, то есть отвергается его, по-другому начинает. А они его, такое сообщество праведников, они его типа не принимают по той причине, что он там как предатель, там или еще там чего-то вот так вот. Типа, хоть он и раскаялся, но все, он типа меченый. Так вот. То есть это неправильно, неверно. Отношение такое. То есть это как гордого праведника, который, так сказать, сидя вот на такой вот гордой праведности, соответственно, то есть это уже получается, вот, ну, как вот ереси бывали там, еретики там вот так вот. То же самое. То есть его состояние, оно на гордом духе. И он тоже завтра падет. То есть Бог ему тоже попустит падение за вот этот гордый дух. Вот так вот.
Как вы говорите, Бог повелел, Бог повелел. Это как? У человека была такая чистая совесть или через какого-то пророка? Или как он повелел?
Через
как
пророка.
Человек... Через пророка.
То есть это, естественно, не так, что Бог там любому человеку там вот так вот сказал, типа там у нас сейчас много в наше время душевно больных на голову, которые скажут, мне Бог там говорит во мне, там голоса там Божьи говорят во мне, вот, сделай то или это. Естественно, это будет душевно больной человек, больной на голову. Вот. А это в то время, то есть, так сказать, пророки, это люди, которые достигали сердечной чистоты, чистоты чувств своих, вот. И Бог особым путем, так сказать, через них наставлял, вразумлял. То есть на тот период времени тогда так было нужно. То есть это еще книг толком не было. И так Бог так давал через людей, которые обладали чистотой чувств и посвящали себя служению Богу полностью. Вот. И вот он через них, так сказать, открывал свою волю иногда. В каких-то случаях его воля была вот такова, что как бы жесткое это какое-то что-то повеление было. Вот. А впоследствии, когда появилось множество книг, волю Божию можно узнать через книги. То есть, тем более, когда в наше время, то есть, куча всяких книг, Евангелие, Священное Писание и тому подобного, то есть, волю Божию можно узнать оттуда, которая необходима для спасения душ людей, и для спасения души человека. Поэтому те люди, которые в наше время не через книги постигают волю Божию и пытаются заниматься спасением своей души и борьбой с своими страстями, а ищут того, что там ему Бог повелел, ему Бог сказал, открыл там или еще чего-то, то это явно душевно больные, то есть больные на голову люди. И этому их словам не должно придавать никакого значения. Поэтому те, которые говорят о том, что ну вот наше время тоже, мол, вот так вот, нет, не так. Потому что те времена и наши, они различаются. Наши времена, волю Божию, можно узнать вот в книгах. Читай, вот тоже Евангелие читай. Там отображена воля Божия. Вот. А то, что, не, ну как, надо же вот какой-то народ там, допустим, там уничтожить или не уничтожить. Вот. Да нет, не в этом воля Божия для современного человека. А в том, чтобы он боролся со своими страстями. От Евангелия все это написано. А на тот период времени, так сказать, не было столько книг. Не было такой возможности. Поэтому были люди, которые посвящали себя полностью на служение Богу. Пророки. И через них Бог открывал свою волю. Именно в какие-то особенные моменты, то есть это не постоянно всегда такие повеления, исключительные какие-то повеления бывали. Вот. То есть это таких мало случаев таких за весь период, то есть единиц таких случаев. Сказать, что это вот так вот постоянно такие вот случаи, это неправильно, неверно. Вот так вот.
А еще коротко хочу спросить, вот ожесточение сердец, вот часто ж пишется, что Господь там ожесточил сердце, как бы, да? Ну, как бы, я просто интересный какой, как бы, комментарий слышала от одного немца, который про это говорил. И он сказал, что как бы, когда человек не поступает по-божьему, что Господь как бы просто закрывает дверь, что благодать к нему не может прийти, так как вы вот говорите, что благодать ему все равно не поможет тогда, да? Вот. Или как это объяснить, что Господь ожесточает сердце? Это ж не так, что Господь хочет, чтобы человек ожесточился.
Это оборот речи в Священном Писании. Вот. То есть это такое, как бы каждый период времени написания священных книг, он имеет свои какие-то особенности, которые были того периода времени, какие-то выражения, которые применялись в обществе. Вот. Это отражение эпохи. И оно, так сказать, естественно, отразилось в писаниях пророков, когда они так говорили, вот, допустим, Бог ожесточил там сердце фараона. Хотя Бог его не ожесточал, он сам ожесточился. Вот так вот. Вот, то есть это просто, как сказать, выражение такое для того периода времени. То есть этого было вполне достаточно для людей. Но пришли времена, когда люди стали разбираться, как это понимать, как это Бог ожесточил сердце фараона там или еще чего-то. То есть для тех людей это не нужно было разбираться. Для них было просто Бог ожесточил сердце фараона, все, у них страх. Чувство страха, чтобы не делать так, не поступать против воли Бога, не вести себя безнравственно, не попирать, не топтать, не сжигать свою совесть. Вот, для них это было достаточно. И люди боялись, то есть страх Божий у них был. Они боялись совершать грех, нечестие, порок, боялись идти в чем-то против совести. Вот и все, и то есть цель была достигнута вот этим выражением. Но раскрыть это выражение, чтобы смысл его был понятен для людей, не было нужды, потому что в нравственном плане отношений для людей этого было достаточно. Все. Они имели страх Божий, и, исходя из этого страха Божия, они боялись совершать, творить грех, нечестие, беззаконие. То есть он им помогал удерживаться от каких-то грехов, от какого-то нечестия, беззакония. Вот в этом смысле. И вполне было достаточно. Но прошло время, людям уже, современным людям, на них страх Божий, он не действует. Им недостаточно, чтобы, так сказать, страх Божий, типа, сказали, вот, наказание там от Бога постигнет там или еще чего-то. Но ему, как говорится, пофиг это наказание. Вот так вот. Он Бога не боится и людей не стыдится. Вот так вот. То есть он, как бы, проще говоря, то есть у него нет вот такого страха у людей. В том смысле, что, как бы, боится творить, нету той боязни творить грех. То есть вот это вот грех или страх Божий, он не удерживает человека от греха, от порока, от нечестия. То есть не действует на человека страх Божий. Бесполезно. То есть не ощущает он от него, то есть такой, как бы, силы, которая бы удерживала его от греха, от нечестия, от порока. Нету этого. Тогда начали разбираться, что оно обозначает, как это понимать дальше. Пошли разбираться. Вот. И в итоге вот мы пришли к разбирательству этого и стали выяснять. Вот. То есть это пришли к тому, что это просто выражение того периода времени, что Бог ожесточил. То есть это не так, что действительно Бог как бы ожесточает там. А это просто выражение такое, вот и все. То есть оставил Бог ходить Израиль в прихотях и похотях сердец своих. То есть Бог не оставляет людей. Типа Бог оставил, и они пошли по пути зла. Вот. Иногда так Писание может говорить что-то подобное. Тогда можно сказать, то есть, на тот момент времени было, о, Бог оставил все нас. Господи, прости нас грешных и так далее. То есть люди начинали, то есть понимали. То есть для них было достаточно, что Бог нас оставил, все. А здесь стали докапываться. Вот, ага, он нас доставил. Вот, если бы не оставлял, мы бы, так сказать, не были бы грешниками. То есть люди стали искать самооправдания всякие, подыскивать. Своим грехам, атеизм, там, допустим, неверие в Бога, вот и так далее, вот это все. И поэтому стали вот такие вот, как бы, ложные какие-то понятия, учения появляться, которые стали извращать смысл Священного Писания. И словам этим, которые были понятны в прежние века и времена, вот, смысл их был понятен, стали придавать им совсем иной смысл. И тогда понадобилось разъяснение этих слов. То есть Бог оставил это не в том смысле, что Бог просто оставил, поэтому они, бедные и несчастные, пошли по грехам. Вот. То есть они сами по своим страстям ходили, творили, делали. Вот. И, так сказать, отступили от Бога. Вот. А говорится это так, что типа Бог их оставил. Вот. То есть они сами его оставили, а применяются по отношению к Богу. Но суть, смысл Вот таков, что люди сами оставили его и ушли от него. Вот так вот. Также здесь Бог ожесточил сердце. Это не в том смысле, что Бог ожесточил его. А он сам сопротивлялся, шел против Бога, там, так вот, противился все время Богу своими грехами, своим гордыней, своим упорством, упрямством, гордым духом. И в итоге, так сказать, соответственно, когда гордый дух, Бог гордым противится. В том смысле, что благодать Божия войти в него не может. Вот и все. И поэтому оставил или там ожесточил сердце, то есть он сам ожесточил свое сердце вот этими грехами, страстями. А говорится, как будто бы там Бог типа ожесточил, вот так вот. То есть выражение такое просто применяется, не объясняется, что он, Бог ожесточил его сердце, и все. Вот, и чтобы смысл стал этого понятен, то есть это возьмем, если не чисто вот это выражение, а в контексте в общем разберем по смыслу, вот, то нельзя такие выражения, то есть выдергивать из Священного Писания и толковать их кто как хочет на произвольный манер. А нужно брать в общем контексте все Священное Писание и рассматривать его. Учение, оно берется, так сказать, все его, так сказать, нюансы должны учитываться. Все, так сказать, какие-то там ограничения, там, нюансы вот эти все это должно учесть. А если это не учитывать, то тогда впадает в ложное толкование. А если рассмотреть вот эти все, так сказать, нюансы какие-то, то мы увидим в учении, так сказать, того же Библии, там, в Священном Писании, что это творил грех, так сказать, отступил от Бога. Вот. А потом из-за этого говорится, что Бог оставил, типа. На самом деле, в реальности, они сами оставили его. А говорится это, что Бог оставил, чтобы устрашить. Бог вас, типа, оставил. Вы смотрите, что-то. Они, о, или это, или там другие говорят, это их Бог оставил уже. Все они, так сказать. И тогда... конченые, типа. Для современного человека это ничего не значит. Бог оставил, ну, оставил, так оставил, что там. Вот это мне не нужен, в общем-то, да и все. Современному человеку это так звучит. Никак. Вот. То есть нету ни страха, ничего. А для тех людей это звучало по-другому. Поэтому для современного человека этого недостаточно. Ему нужно объяснить это. Вот поэтому мы стали объяснять, то есть, что брать в общем контексте учение по данному вопросу Священного Писания, и мы находим того, что люди сами погрязают во грехе, творят его, вот, нечестие там творят какое-то, сами творят беззаконие, отступают от Бога, идут по пути лжи, по пути зла, вот, и оставляют сами Бога. Вот. Вот что. А Бог все время хочет их спасти, все время, так сказать, не хочет не оставить их. То есть это в том смысле, что благодать Божия покидает их. Почему? Потому что они сами воспротивились ей. А говорится, что оставил Бог, типа, благодать Божия полностью отошла. Почему? Потому что он сопротивлялся, сопротивлялся и отвергал, отвергал, отвергал. И в этом укрепился, утвердился и ожесточился в этом том, что в сопротивлении благодати Божией. И поэтому она от него отошла. Вот в этом смысле Бог перестал его, так сказать, вразумлять, потому что бесполезно. Он ожесточился. Вот в каком смысле оставил. Вот. И в этом же смысле нужно понимать и ожесточил. То есть, что Бог пытался, вразумлял, призывал того фараона, он все время сопротивлялся, все, дошел до ожесточения. Вот. То есть, он сам своим волею дошел до ожесточения. И Бог, так сказать, его оставил, так сказать, и как бы ожесточил. То есть, каким образом Бог ожесточил? В том смысле, что Бог его призывал, а тот ожесточенно сопротивлялся. Вот в этом смысле. Вот. Тот не хотел, в итоге, так сказать, отверг Бога. И поэтому в этом смысле говорится «ожесточил». Ну, то есть, иными словами, призывами своими, как бы, вот, ожесточил сердце через то, что фараон сопротивлялся и не хотел. Отсюда и произошло его ожесточение. Вот смысл этой фразы.
Это, наверное, так же самое, как вот злой дух от Бога, который на Сауила все время нападал. Это же как бы бесно, это же не от Бога злой дух, а просто по попущению Богу, да, просто, да, получается. Да. Да.
Это нужно понимать богоприлично эти выражения. То есть, если люди, то есть, не знают, когда вот такие вот, как мусульмане там, или современные неоязычники, они Библию всю не прочитали и не связали ее. У них в контексте они не понимают, не видят в полноте учения всего, в целостности. И они начинают что делать, как берут? Они берут, выдергивают какие-то куски и толкуют их произвольно, от фонаря. То есть по-своему берет это, придает этому куску значение совсем другой смысл. И тогда этот кусок изречения, так сказать, какого-то, или исторический момент какой-то из Библии, Священного Писания, он начинает звучать, и его смысл его становится совсем другой, нежели тот, который он имел в общем, в контексте, так сказать, этого Священного Писания или в общем, в контексте этого исторического, так сказать, момента. Вот, то есть нельзя вырывать и из контекста вот такого как бы в общем, и придавать этому какое хочет значение. Сейчас это так и делают. Вот. А надо всегда учитывать как бы то, что окружает это. Вот и самый исторический момент этот, почему там, предыстория всего этого может быть, чтобы понять, почему это произошло. А если это все не учитывать, то тогда берет человек, выдергивает это, и никакой предыстории, ничего нету, и свое толкование этому всему дает. И мы уже, получается, читаем не то, что написано в Библии, а мы читаем уже толкование, которое от ветра головы вот этого неоязычника или мусульманина, который сам просто придумал, вот как оно чего было, историю придумал, так сказать, и выдает нам, типа, что было, мол, вот так. На самом деле там все совсем не так было, совсем все по-другому. Но мы читаем уже толкование его, а не исторический момент какой был, а его толкование на это, которое он по-своему выдумал. Вот. То есть мы уже читаем на самом деле выдумку. Вот. То есть мы читаем уже не реальность та, которая была, а он нам иллюзию нарисовал и выдает ее типа за реальность, за истину. И мы должны ему поверить в это. Вот. Это уже получается обман и клевета на то же Священное Писание. На пророков, там, на Бога и так далее.
Да, но это для... То есть те, которые с этим как бы сталкиваются, это для них тоже очень важно понять, потому что вот в этом, например, в этой конференции, там она там более часа длилась, да, и вот этот мусульманский профессор как бы... Он говорит, что, ну вот, вот эти все, то есть он там очень много примеров приносил от всех возможных пророков.
Все вот эти вот, то, что берет мусульманин, вот это то, что касается каких-то там, и то, что вот Давида там или еще кого-то. Во-первых, я сказал, что есть там книги исторические, в них повествуются иногда и какие-то грешники приводятся. Это нужно понимать. Если этих грешников приводить в примеры, говорить, что вот, мол, они... Ваши там святые, типа. Они никакие не святые. Это просто историческое описание, что происходило тогда. И книга это, допустим, Паралипоменон книги. Это исторические. Книги царств, 4 штуки. Там тоже они исторические книги. Вот. Если их читать, эти книги, то есть там нужно понимать, что там просто описывается, что было тогда. И там совсем нет описания того, что типа как за святых там типа описывается. Там все описывается. Может, и где-то святые, грешники там, и все подряд описываются, что творилось просто. Вот вообще мы знаем, исторические книги, они описывают, что творилось на тот период времени или иной. Вот никто же не предъявляет книгам историческим того, что типа вот это все ваши святые там. Вот поэтому в Библии есть книги исторические, к ним нужно так относиться. Есть книги исторические, есть книги законодательные в Библии, есть книги поэтические. И пророческие. Вот. То есть вот эти вот книги все есть в Библии, они разделяются друг от друга. И, соответственно, отношение к ним должно быть, подход. Подход определенный. Ну и плюс дальше берутся какие-то случаи, они выдергиваются обычно еще плюс, каких-то святых жизней. Они выдергиваются из общего контекста и преподносятся совсем в другом смысле. И говорят, что вот, смотрите, видите как? Ну правильно, вы придали им совсем иной смысл. И они теперь выглядят совсем не так, какой, не в том смысле, какой имелся в Библии, когда об этом писалось. Вот, вы преподнесли их совсем в другом смысле по сравнению с тем, который они имеют в Библии, в Священном Писании. И в итоге, получается, этим самым вы клевещете. То есть вы извращаете смысл Библии, Священного Писания, и вы даете это совсем не так. Естественно, отсюда получается, люди возмущаются, как это, мол, так? Что это за Библия? Правильно, это в вашем толковании Библии. Но не то, что на самом деле имела в виду Библия, когда это писала. То есть там совсем другой смысл это имеется в виду. Там нужно разбирать в контексте, историческом контексте. То есть посмотреть историю всего этого, что окружает это, было до того, после, там прочее, вот это вот посмотреть, раз. Какие нюансы там, которые были. А они этого ничего не учитывают. Они просто выдернули случай какой-то там, или то, что там сказал какой-то святой, или случай, который был, и истолковали это по-своему, и все. И в итоге, получается, мы читаем уже Библию не то, что Библия писала, писали там пророки там в Библии или праведники, а мы читаем уже, так сказать, толкование этого мусульманина, там, Библию мусульманина. То есть он уже извращенный смысл, все извращено, совсем придан другой смысл, так сказать, Библии. Вот это мы читаем. Вот. То есть это уже мы не Библию читаем. Это мы уже читаем, так сказать, как бы какое-то, так сказать, художественное произведение мусульманина, вот, который берет какие-то библейские сюжеты, там те или иные, и по-своему, так сказать, их преподносит. и все, то это уже получается никакая не Библия. Это уже его личная выдумка, которая прикрывается какими-то библейскими сюжетами там, или изречениями. Но смысл всего этого совершенно другой, совершенно иной. Слова те же, какие-то исторические события там выдернутые причем, как бы те же, но они выдернуты из общего контекста. И смысл всего этого совсем не тот. Вот это нам преподносят. И выдают, типа, вот оно, мол, Библия. И людям, естественно, когда такое выдают, они возмущаются, ну, правильно. Потому что и представляется, что, типа, как это, мол, так. Типа, оно же выглядит-то совсем неприглядно и неприлично. Вот. Ну, и правильно, потому что это толкование вот этого мусульманина, мы читаем, а не Библию. Вот. И не совсем не толкование тех же, там, не смысл того, что писали эти пророки там, праведники, что они писали, что они имели в виду. Мы совсем не это даже читаем. Это слова те же берутся, но понятия за ними стоят не те. События исторические те же, но понятия в них вкладываются совсем не те. Вот. И в итоге мы читаем просто клевету, ложь и обман на Библию. Вот так вот.
Тем более с этого же нам надо как бы достать какой-то урок для себя с этой истории. Если только все никаких ошибок не делают, все идеально, это же прелесть воспитывается, да, что вот...
Да нет, дело-то в другом даже. И так, да, это если брать со святых, да, пример. То есть вот он, как бы Библия описывает, что кто-то вот сотворил грех какой-то. И он из греха из этого вышел вот так-то. И это для других грешников, которые тоже будут в будущем падать. Дан пример, что не отчаивайтесь, но оставляйте грех, выходите, изменяйтесь, исправляйтесь. Вот с этой целью, допустим, написан случай, который произошел с пророком Давидом, когда он пал в грех. Вот, там, так сказать, совершил прелюбодеяние, там, и убийство там это послал, там, короче, на войну вот так вот. И в итоге, получается, вот люди другие, которые совершили такие грехи, но поняли, осознали, но у них отчаяние приходит, что да, все, мне прощения нет. А ему поговорится о том, что вот посмотри на Давида. Вот он покаялся, изменился, оставил грех, вот, и стал другим совсем человеком. Вот и ты можешь то же самое. То есть это для людей дана надежда, возможность для грешников, что к изменению, к исправлению. То есть есть покаяние, изменение, исправление. А не так, что типа, так сказать, человек все время никогда ни в чем не падает, ни в чем у него нету. Это у мусульман, если может, вот такое, то есть на гордом духе. И он не видит за собой даже этих падений. Он не видит того, как он раздражается каждый день. Он не видит того, как он обижается, недовольствует, возмущается там или гневается. Он этого ничего не видит. Не видит своего самомнения, духа самоуверенности, как он поступает. Он этого ничего не видит, но он считает, что он праведный. Вот. Но этого ничего не видит. И это же все его грехи и страсти, в которых он каяться даже не собирается. Потому что он считает и ощущает себя праведником. Вот. На самом деле, какой же он праведник? Такой же грешник, только который, так сказать, мнит о себе, будто бы он праведник. Вот. Но тех грешников, которые считают себя грешниками, видят себя грешниками, видят свои грехи и считают себя грешниками, он говорит, а они вон грешники. Вот. Но если грешник видит свои грехи и борется с ними, пытается раскаиваться, бороться с ними, вот, то он-то, так сказать, видит, осознает это, пытается исправляться, бороться с грехами, а этот, получается, не видит себя грешником, а совершает такие же самые грехи. Но этого не видит и считает, что он праведник при этом. Что он типа не как вот этот грешник, который падает все время и кается. А он не кается, потому что у него же нету этих грехов. А почему их нету? Потому что он их не видит, потому что он духовно слепой. Он их совершает, делает и не видит. И поэтому ему каяться типа не в чем. На самом деле ему не в чем каяться, а он в обольщении находится, в самообольщении, в духовной прелести. Ему есть в чем каяться. Вот. Он должен в этом каяться, он еще хуже, чем этот грешник. Потому что он гордый праведник, сидящий на самомнении, на гордости. Как фарисеи, так сказать, вот так вот. Вот на этом его праведность, это мусульманская вся основывается, на гордом духе. На самомнении. Вот так вот.